Глава 68. Таглиосские территории. Пламя на поле боя. Когда сверкающий световой туман накрыл Жизнедава, я слез с коня и пересел на летающее бревно, которое мне предстояло разделить с Мургеном. На бревне значилось имя Магадана, написанное буквами языка ворожков. На левом фланге водоводел тоже готовился воспарить вместе с известным энтузиастом высотных полетов Плетеным Лебедем. Все летающие бревна уже были подготовлены к атаке, и каждое снабжено абсурдного вида бамбуковым каркасом для установки многочисленных самодельных приспособлений. Где-то далеко в тылу Тоба и Ревун готовились поднять ковер, потрескивающий от тяжести сюрпризов для врага. Крикливый колдун все еще брюзжал себе под нос, потому что его заставили поделиться с Тоба секретами управления ковром. Нам предстояло поднять в воздух огромное количество убойных штучек, чтобы пустить их в ход, когда Душилов выдаст свое местонахождение или когда наша атака начнет выдыхаться. Последнего не произошло. Бегство передовой линии таглиоссов стало для нас сбывшейся мечтой. Вторая линия продержалась лишь чуть дольше. Третья, состоявшая, очевидно, из лучших войск протектора, проявила больше упрямства. Я, довольно долго проживший бок о бок с Душилов, понял, почему третья линия имела дополнительную мотивацию. Военачальник не принадлежал к числу тех, кто прощает своих солдат. Однако вряд ли можно судить за это Душилов. Отстоявших ранее над ней, она и сама не ждала любви или прощения. В мире, откуда она пришла, такое считалось нормой. Северная империя не терпела ни доброты, ни сочувствия. Упорство третьей линии было сломлено уверенностью и четкостью действий наших солдат. Слободушные уже покидали ряды и бежали к далекой опушке леса, где их кто-то собирал и организовывал заново. Едва мы взлетели, внизу, прямо перед нами, вырос купол ярко-красного света, и через несколько секунд угас. Я еще неуклюже набирал высоту, когда второй световой купол, на сей раз карминовый, возник и исчез слева. За этим последовало еще 5-6 вспышек, каждая красноватого оттенка. Через некоторое время я убедился, что взлетел достаточно высоко, и лишь тогда рискнул отвлечься от управления бревном и посмотреть на то, о чем Мурген у меня за спиной бормотал на протяжении всего подъема. Какая-то магия покрыла землю кругами равномерной мглы. В этих кругах, ярдов 12 диаметром, возникали красные цветы, мгновенно распускаясь из крошечной точки до границы круга, почти черные в центре и огненно-желтые на краях. С высоты мне были видны только эти внезапные, бессистемно расцветающие хризантемы. Что бы там ни происходило, оно было пассивным и не нацеленным на нас. Эту магию противник подготовил заранее, а привело ее в действие наше наступление. И теперь мы за это расплачиваемся. А Душилов так и не показалось. Далеко слева от меня госпожа и лебедь окутались дымом. Прикрепленные к их бревну бамбуковые трубки осыпали вражеский лагерь огненными шарами. Десятки попали в цель, но среди нашего войска продолжали распускаться красные круги. Я переместился на полмили вперед. «Обработай лес», — сказал я Мургену. «Она где-то там. И куда подевались вороны, будь они прокляты? Почему их не бывает рядом, когда они позарез нужны?» Вороны смылись еще при нашем взлете. Наверное, им не нравилось подниматься слишком высоко. Я нигде не замечал признаков работы неизвестных теней. Впрочем, и не ожидал увидеть. Почти всех своих приятелей Тоба ночью отослал подальше, ради их безопасности. Иногда в момент крайнего нервного напряжения замечаешь странные вещи. Я обнаружил отсутствие ворон близ поля боя. Весьма зловещее отсутствие. Такого еще не случалось на моей памяти. Но над лесом уже кружились стервятники. Мурген прокричал что-то насчет врага, которого ободрила наша неудача. «Тогда кидай шары вдоль опушки», — посоветовал я. Но выполнять совет пришлось бы мне самому, потому что для точного бомбометания нужно направить бревно в сторону цели. Малышка Шукрат, лучше обученная управлять своей снастью, появилась с востока и промчалась низко над опушкой, поливая огнем таглиоссов. Она почти ни разу не промахнулась. Наша наземная атака остановилась. Дрема не отступала, но и не желала встретить новую смертоносную магию. Я оценил последствия лишь после приземления, а вернуться пришлось довольно скоро. Исчерпав запас огненных шаров, мы с Мургеном остались не у дел. Я без труда представил, как хохочет где-то в лесу Душилов, видя, какой урон причинила нам. Таглиоссы провели беспорядочную и неуклюжую контратаку, которая обернулась катастрофой, когда они снова побежали. Магия душелов не различала своих и чужих, а улавливала лишь направление движения. Мы сели далеко в своем тылу. Я перебрался с бревна на лошадь и направился вперед. Колдовство, примененное душелов, внушало ужас. Место, где распустился огненный цветок, выделялось красным цветом такого темного оттенка, что граничил с чернотой. На границе круга чернота слабела, постепенно уступая место пожухлой траве. Но внутри смерть собрала обильный урожай. Там были люди, погрузившиеся в землю, кто по лодыжке, а кто по бедра и глубже. Застывшие на ходу, сохранившие свое место в строю. Но внутри доспехов теперь не теплилась даже искра жизни. Кто-то попробовал снять с мертвеца доспехи, но увидел внутри лишь обугленную плоть и кости. По быстрым подсчетам выходило, что мы потеряли от 400 до 500 человек, причем быстрее, чем это можно описать. «Тут что-то не так», — сказал я. Душелов остановилась. «Что?» Мурген исследовал смертоносный круг и обнаружил, что теперь он холоден, а его видимая поверхность не толще ногтя. «Ты о чем?» Позднее, собирая мертвецов, мы обнаружили, что они не погрузились в землю. Под черной поверхностью мы не нашли ничего. Тела и доспехи словно испарились. Вдруг прекратила игру. Ведь она как-то управляла этими кругами, иначе уничтожила бы собственных солдат при первом отступлении. Но теперь предохранитель не действует. Из-за чего? Внезапно стервятники над лесом стали быстро снижаться по спирали, словно желали на кого-то напасть. «Давай-ка узнаем, чем занята Дрема», — решил я. Дрема выслала разведчиков, чтобы определить границы опасной зоны. На наших флангах цветы смерти пока не распускались. Стервятники задержались над самыми верхушками деревьев. Но одному захотелось опуститься чуть ниже. Золотисто-коричневая лента взметнулась гигантским жабьим языком. Птицу окутало сияние цвета мочи, превратив ее в черный силуэт. Этот силуэт распался на сотни осколков, которые посыпались вниз, как падающие листья. Оставшиеся стервятники решили, что их где-то ждут неотложные дела. Кажется, никто, кроме меня, не заметил случившегося. Да где же мои чертовы вороны? Ведь я бы мог послать их на разведку, оставив свою драгоценную задницу на безопасной высоте. И какой смысл прикидываться мифическим персонажем, если ты не в силах совершать достойные этого персонажа подвиги? Очень скоро над лесом показались Тоба с Ревуном и принялись деловито забрасывать таглиоссов прозаическими зажигательными бомбами. Госпожа присоединилась к нам еще до возвращения разведчиков Дремы. У нее при себе имелась карта, которую она уже успела показать капитану. Даже краткого взгляда хватило, чтобы понять. Моя благоверная не тратила времени зря, пока летала. Она нанесла на карту смертоносные круги. И общая картина стала очевидной. Мы с легкостью определили, где расположены еще не сработавшие магические ловушки. Если Душелов не подозревал о нашей способности находить такие места с воздуха, то круги смерти предназначались лишь для того, чтобы направить нас туда, где подстерегает нечто еще более опасное. Дрема немедленно вызвала командира батальонов.